Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Роман филолога. Автобиографическая книга Александра Чудакова, литературоведа, специалиста по творчеству Чехова, Юрия Тынянова, Виктора Шкловского, впервые прозвучала во фрагментах на волнах нашего радио. «Ложится мгла на старые ступени». Действие разворачивается в Казахстане, в ссылке, куда отправлены родители героя, подростка Антона. Мы беседуем с автором в его московской квартире. Вы не боитесь, что на ваши слова «я написал роман»? Вам литературоведы ответят: «А роман давно умер». О гибели романа, отвечает Чудаков, говорили давно, но после этих слов написаны были «Мастер и Маргарита», «Тихий Дон», «В круге первом». Опыт показывает, что роман все равно существует и вряд ли умрет, как и все остальные жанры. Когда начинаешь писать сам, все, что ты изучал в течение 30 лет, уходит на задний план. «Ложится мгла на старые ступени». Радиопремьер. Страница книги Александра Чудакова в авторском чтении. Впервые в эфире 13 января 2001 года. Роман филолога. Известный ученый, крупнейший специалист по творчеству Чехова, Александр Чудаков напечатал роман «Ложится мгла на старые ступени». Действие разворачивается в Казахстане, в ссылке, куда отправлены родители героя, подростка Антона. Мы беседуем с Александром Чудаковым в его московской квартире, но сначала отрывок из книги в авторском чтении.
Кресел было всего три, но за третьим стоял Соломон Борисович, работавший только модельные стрижки. Соломон Борисович 40 лет проработал в Москве на Кузнецком мосту в известном салоне, где начинал еще в «Мальчиках» у Базиля. В Чебачинск он попал за язык. «А что я такого сказал?» «Я такого ничего не сказал. Я только сказал...» Он замолкал. «Базиль нас учил. Клиента не только кругом обстриги, но и кругом обговори. Я не мог этого знать, что тот из салона сразу повернет в переулок, а потом в те ворота. Я не мог такого знать». Было удивительно, что Соломон Борисович наговорил только на 5 лет и 5 по рогам. Молчать он не умел. Так прочно засели в его голове уроки парижского парикмахера. «Можно и под Полечку, и под Клеопатру. Но лучше сделаю вам коровий язык. У вас волос с висков для зачеса хороший. Теперь наденьте ваши очки под волос. Видите, какая работа? Освежить непременно. Ein Moment. Только сниму пудромантель». Антон уже знал, что так называется серая пятнистая простыня, которую мастер туго не в продых обвязывал вокруг шеи. «Одеколон мускус амбре. Красная Москва. ТЖ. Сама жемчужина душится. Сомневаетесь? И напрасно. Я самого Михаила Ивановича обслуживал, и Андрея Андреевича, и Николая Ивановича». На скользком разгоне Соломон Борисович с трудом замолкал, но ненадолго. Если в гостях у родителей сидел Гройда, то, взглянув на измученное лицо Антона, он спрашивал светски: «Как стрижка? Сильно драла? Что Соломон про жемчужину говорил?» Кто такая жемчужина, Антон знал давно и помнил, как Гройда сказал: «Фамилия похожа на опереточный псевдоним. Я бы не удивился, если бы она таковым и оказалась. У ее супруга партийная кличка Молотов тоже не блещет вкусом. Впрочем, как и у всех остальных». Он еще говорил, спешил не растерять запомненное Антон, что стриг самого Михаила Ивановича, всесоюзного старосту, то есть. И еще Николая Ивановича. «Ему не хватило Чебачинска», — повернулся Борис Григорьевич к отцу. «Мало ли Николай Иванович», — сказал отец, — «распространенное русское имя и отчество. Его счастье, что разговаривает он уже не на Кузнецком мосту. Там-то все помнят, кому принадлежало это распространенное имя и отчество».
Александр Павлович, вы не боитесь, что на заявление «я написал роман» вам ответят: «А говорят, что роман умер».
О гибели романа говорили очень давно. Но после того, как говорили, что роман умер, были написаны «Мастер и Маргарита», «Тихий Дон», а потом «В круге первом». То есть опыт показывает, что роман все равно существует и вряд ли умрет когда-нибудь, как и все остальные жанры. Ну, кто будет читать? Ну, я бы повернул немножко этот вопрос в другой план. Можно тоже сказать, кто будет сейчас читать вот литературу, скажем, рассказы, написанные, ну так, условно говоря, в традиционном стиле, когда в самый расцвет постмодернизма. Но, как сейчас известно, один из самых читаемых наших писателей из русского зарубежья – это Довлатов, у кого рассказы и стиль вообще достаточно традиционен. И надо сказать, что его успех был, в общем, неожиданен для многих критиков.
Ваш роман, он жанрово чист или осложнен?
Ну, должен вам сказать сразу, что когда начинаешь писать сам, то все, что ты изучал до этого 30 лет, как-то уходит куда-то совершенно на задний план. И этот опыт мало помогает. То есть, я бы сказал, даже он не помогает совсем. Тут начинают всплывать только одни из всего этого опыта, ну, только какие-то такие чьи-то высказывания, мысли и так далее, что ты хотел сказать. Но что касается сюжета, нужно сказать, что ведь в русской литературе традиционно не было острого сюжета, особенно в романистике. За исключением Достоевского нельзя назвать ни одного русского романиста, где был бы какой-то острый, увлекательный или, скажем, даже завлекательный сюжет. То есть это всегда было такое некое более сложное образование, во всяком случае с каким-то минимальным сюжетом. И у меня сначала были какие-то мысли вот нанизать это все-таки шампур более-менее острого сюжета, но потом как-то это не получилось. И вот вы недаром упомянули и документальную, и эссеистику, и так далее. Ну, из эссеистики могу вспомнить вот из последнего замечательные записи Лидии Яковлевны Гинзбург. То есть, мне кажется, что сейчас возможен текст такого рода, в который вот как-то входит все. И какие-то материалы документальные, какие-то, так сказать, воспоминания, автобиографические вещи, ну, разумеется, преображенные. Вот. Но чтобы это было достаточно свободно. То есть получается, что эта рамка может вместить самый разнородный материал.
Вы помните, Льва Толстого какой-то репортер однажды спросил, может ли он пересказать Анну Каренину для его газеты по-немецки и коротко. Вот можно вас попросить как раз о том же? Лев Толстой ответил отказом. А вы могли бы выделить какую-то формулу книги?
Нет, я бы формулу тоже не мог выделить, тоже очень смешно, как бы рядом с Львом Толстым. Я бы не мог выделить такую формулу.
Какой был стимул, какой был позыв, какой был первый толчок? Часто ведь он бывает совершенно случайным, даже, может быть, и не идейным каким-то. Что такое вы вспоминаете из того, что называют мотивацией просто написания?
Толчком, может быть, было то, что вообще я жил в детстве действительно в очень таком интересном месте. Это был небольшой городок на границе Сибири и Казахстана, в котором большая часть населения были ссыльные. Те, кто после лагеря получали 5 так называемых парагам, то есть, значит, ссылку, и там, значит, вот такой концентрации интеллигенции, так сказать, как бы на квадратный километр, я потом не встречал больше никогда. Это были писатели, журналисты, артисты, политические деятели, шахматисты, ну, кто угодно. Вот про этих людей я как-то, ну, часто рассказывал своим родственникам, знакомым и так далее, и многие из них говорили, что да-да, писать, что об этом нужно писать. Ну, и я как-то так думал, да-да, собирался, ну, и как-то прособирался довольно долго. И когда начал писать, пытаясь воспроизвести, воссоздать вот эту жизнь, то я уже где-то в середине с удивлением обнаружил, что я на самом деле пишу исторический роман. Потому что мне казалось, что я пишу роман о современности, но потом выяснилось, что ведь 40-е, 50-е годы, худо-бедно, незаметно, а прошло почти полвека. А там, если учесть еще биографии людей, которые там участвуют, вот, например, главный герой – дед героя, он вообще родился в 70-е годы прошлого века. И другие персонажи рассказывают о своей жизни в 20-е годы. Вот. И поэтому получился, ну, такой действительно уже целый кусок истории, достаточно давней.
Скажите, пожалуйста, а вашу-то семью как туда занесло?
Мой отец попал туда, в отличие от многих других наших соседей, добровольно. Не совсем, правда, добровольно. Семья жила в Москве. Старший брат отца организовал первую радиостанцию в Подмосковье, в Царицыно. Потом его в 1936 году уволили, поскольку он в 1918 году предоставил эфир врагу народа Троцкому. Следующего брата, который был там в рабочей оппозиции, посадили, он потом в лагере провел 18 лет. И, в общем, уже круг начал сжиматься, и отец решил, что надо просто уехать. Как все время всегда говорила мама, она всегда острила, что это был самый разумный шаг в его жизни. И таким образом он просто завербовался на одну из строек социализма. Первый попавшийся это оказался Семипалатинск.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Роман филолога. Книга Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Читает автор.
На рынке Антону больше всего нравились две вещи. Их продавала красивая седая дама. Муха-коробочка, у которой подымались крышечки-крылышки, и блестящий, медный, ростом с месячного щенка, носорог. Обе эти замечательные вещи дама никак не могла продать. Антон успел к ним привыкнуть. Муху потом все-таки кто-то купил, а носорог все стоял. И однажды Антон насмелился. «Мадам», — произнес он тоном виленского вице-губернатора из рассказов бабки, — «позвольте мне», — тут голос его прервался, — «подержать немножко вашего прекрасного носорога». «Боже», — сказала дама, — «откуда ты здесь такой взялся?» «Елена Иннокентьевна, вы слышали, что говорит этот кавалер?» «Подержи, милый, конечно, подержи. Двумя руками, двумя. Он тяжелый». После этого Антон каждый раз, отпросившись у бабки купить семечек, бежал к носорогу, трогал его за острый рог, гладил по спине и под пупырчатым брюхом. Дама смотрела грустно. «Милое дитя», — сказала она однажды, — «я бы с удовольствием подарила тебе это животное, но, увы, не могу». В одно из воскресений носорога и дамы на месте не оказалось. «А где та тетя?» — спросил Антон у Елены Иннокентьевны, с которой тоже был как бы уже знаком. «Нету тети, умерла». И, повернувшись к соседке, сказала: «Так и не продала это страшилище. Что же ты стоишь, мальчик? Иди». Антон так расстроился, что когда покупал у какой-то торговки семечки, то забыл взять рубль сдачи, вернулся, но та стала ругаться и рубль не отдала. Антон шел и плакал, и бабка дома рассказывала, какой экономный мальчик, и за рубля рыдал всю дорогу.
Александр Павлович, это автобиография?
Я бы, конечно, вообще протестовал, чтобы это расценивали как автобиографию. Вовсе нет. Я считаю, что я изобразил типических героев в типических обстоятельствах.
Но ведь ваш главный герой Антон – это альтер-эго?
Да нет, так я бы не хотел, чтобы так было. Во-первых, он историк у меня, не филолог, историк.
Но вот самое главное, сообщена ли ему ваша сегодняшняя мудрость?
Ну, как-то мудрость слишком громко и очень как-то это смущает. Я бы сказал, взгляд из современности, может быть, какой-то есть, но, в общем, вы знаете, все-таки не это было главной задачей. Понимаете, дело в том, что вот принято так считать, в общем, многие считают и многие говорят, что вот как они изменились после там 20-го съезда и так далее. Вот. У моего героя не было этой ломки, потому что человек, который с детства жил вот в такой обстановке, с детства все это слышал, рядом был Карлак, постоянно были все эти рассказы. Не было никаких иллюзий, когда дома говорили тот же самый дедушка Сталин – бандит. То есть я пробовал писать на эту тематику, ну так, приблизительно 15 лет тому назад. Ну и это было примерно то же самое. И герой вообще как-то не изменился. Его взгляды мало изменились. Там есть некоторые пролеты в современность, небольшие. Но он не изменился за последующие годы.
Александр Павлович, ну хорошо, как бы задачей романа, вашим месседжем, вашим посланием было что? Удержать некоторое число известных вам историй, связанных с конкретными людьми. Вам хотелось изобразить и не дать опять уйти в небытие, скажем, истории вот этого городка, где вы жили, показать какую-то особенность времени, показать некое знание и понимание людей в любую эпоху, любых обстоятельств. Или что, говоря простым совсем языком, зачем это все написано?
Задача, конечно, не была какая-либо такая узкая, чтобы показать вот всего несколько историй, несколько биографий, хотя это там тоже есть. Дело в том, что вот русская провинция, тем более вот такого типа, в которой я жил в детстве, она как бы сохранила в своем законсервированном виде многие особенности жизни русской интеллигенции рубежа веков. Это был какой-то своеобразный холодильник, в котором вот это все хранилось в почти нетронутом виде. Вот этот быт с альбомами, с чтением русских классиков у керосиновой лампы по вечерам, с домашним пением, музицированием, пением русских романсов и так далее. То есть очень многое сохранилось. И когда я потом в 16-летнем возрасте приехал в Москву, то я с удивлением обнаружил, что в Москве, в столице, всего этого сохранилось гораздо меньше. Но, во всяком случае, вторжение нового было значительно более сильным. И после этого я и подумал еще, что, может быть, поэтому и Россия, так сказать, никогда не погибнет, хотя ее уже много раз хоронили и собираются хоронить, что она слишком велика, что вот... Если что-то где-то уже прошло, пропало и так далее, то есть много мест, где все еще сохранилось. Пока вот особенно были живы эти люди, но потом живы их дети, и все это сохранилось очень многое. Ну, вы еще говорили о таких побудительных, что ли, факторах там и так далее, вообще что, зачем. Дело в том, что я, ну, как-то, когда начал писать, я как-то понял, что все-таки литература – это совсем другое, чем то, чем я занимался несколько десятилетий перед тем. Ну, вот я просто хотел рассказать вам один маленький эпизод, когда однажды с нашим замечательным, выдающимся филологом Ильёном Григорьевичем Оксманом мы беседовали о Каверине, то есть мы беседовали вообще о 20-х годах, об апоязе, о формальном методе, и я сказал, что вот Каверин тогда, значит, он же был вот в Государственном институте истории искусств, и он написал довольно интересную книгу о бароне Брамбеусе. И вообще я сказал, что эта книга нисколько не хуже других работ формальной или околоформальной школы. И что, может быть, напрасно Владимир Александрович ушел из филологии и занялся литературой. Оксман тогда это меня сильно удивил, сказал: что вы, как можно так говорить? Ведь это же литература. Ведь литература, даже самая средняя, насколько она выше филологии. Я помню, это меня сильно поразило, потому что если бы кто это говорил, а это говорил выдающийся филолог, который отдал всю свою жизнь этой науке. И не знаю, выше или ниже, но это совсем другое. Это что-то такое другое. И хотя я всю жизнь изучал литературу, но я как-то даже не мог представить, насколько это другое, насколько это другой тип мышления, запечатления и вообще размышления. За два дня до кончины дед ее позвал и просил у нее прощения. «За что, — рыдала баба, — за что я должна простить тебя? Я обещал тебе счастье, покой, довольство, а дал бедность, беспокойство и изнурительный труд. Я думал, что могу предложить тебе хорошую жизнь, потому что был молод, потому что многое умел, потому что был силен». В этом месте вмешалась в рассказ тетка. Он выпростал из-под одеяла руку и согнул в локте. И живо представил Антон, как покатился под засученный рукав твердый круглый шар и впервые заплакал. «Но ты же не виноват, — говорила сквозь слезы баба, — что они отобрали у нас все. Они отобрали сад, дом, отца, братьев, — сказал дед. Бога они отнять не смогли, ибо Царство Божие внутри нас. Но они отняли Россию, и в мои последние дни нет у меня к ним христианского чувства, неизбывный грех. Не могу в душе моей найти им прощения. Грех мой великий». В предсмертные часы молчал, хотя был в уме и памяти. Дочери упрашивали: «Скажи что-нибудь», но он лишь тихо улыбался. Сказал только что-то про немоту перед кончиною. «Это стихи, Антоша?» Это было их любимое с дедом издавна стихотворение Некрасова. Антону больше всего нравилось. На избушку эту бревнышки он один таскал сосновые. Казалось, что это про деда. Он сам видел, как тот нес на плече пятивершковое бревно. «Немота перед кончиною подобает христианину».
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Роман филолога». Отрывки из книги «Ложится мгла на старые ступени» читал автор, филолог Александр Чудаков.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Пусть все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Атлантический дневник. Иллюзия будущего». Статья Дэвида Геллернтера «Компьютеры и стремление к счастью» опубликована в журнале «Commentary». Геллернтер, доктор компьютерных наук Ельского университета, ставит вопрос, правомочно ли рассуждать об информационной революции, о которой столько говорят сегодня вокруг нас. Не являемся ли мы просто свидетелями количественного накопления единиц информации? Более серьезно стоит проблема искусственного разума. Но чтобы превратить компьютер в человеческий мозг, необходимо загрузить в него весь спектр мышления человека. То есть, проще говоря, научить его галлюцинациям. Мы пока что не знаем не только, как это сделать, но и что это значит. Программу «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 23 января 2001 года.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Иллюзия будущего. История наводит скуку, когда движется слишком медленно. Впрочем, это не совсем правда. Многие цивилизации вообще веками не обращали на нее внимания, довольствуясь перечнем правителей и династий, военных кампаний, амбарной книгой податей и картой расположения созвездий. Историю в строгом смысле слова изобрели греки и римляне, а мы получили от них наследство, и с тех пор не можем отвести от нее глаз, полагая, что понимаем, откуда и куда она движется. Время от времени тот или иной мудрец в окладистой бороде объявляет, что раз и навсегда открыл ее законы, но история движется своим путем, не обращая внимания на эти предписания. В этом долгом течении мы отыскиваем моменты ускорения и перемен, которые наделяем высшим смыслом и именуем революциями. В последнее время революции участились, может быть потому, что мы освоили их механизм, который в конечном счете сводится к массовому убийству. Показательно, что не английская славная революция конца XVII века – ни американская революция, обе сравнительно бескровные и с благополучным исходом, не удостоились широкого международного признания. Термин понравился и привился. Без тени иронии мы говорим сегодня о революции в военном деле, в книгоиздательстве, в северном оленеводстве и покрое юбок. Область жизни, не затронутая этим универсальным катаклизмом, уже не заслуживает внимания, если вообще существует. Но главная наша надежда и светоч, девиз всей эпохи – это информационная революция, переворот, равных которому во всей истории было от силы 1-2. Информация, которая обрела свободу с помощью компьютера и интернета, провозглашена ключом к будущему, гарантией невиданных перемен в жизни человечества, от общественного устройства до личной нравственности. Провозвестниками этой утопии часто выступают сами ученые-компьютерщики, употребляя свой научный авторитет в области, где он автоматически теряет всякий вес. Но аудитория, ослепленная чинами и заслугами, истово верит теоретикам новой революции. Существуют, тем не менее, люди, не теряющие здравого рассудка за пределами своей научной степени. К их числу можно отнести Дэвида Геллернтера, автора статьи в журнале «Commentary» под названием «Компьютеры и стремление к счастью». Геллернтер – светило в своей области, профессор компьютерных наук Ельского университета, чей профессиональный авторитет косвенно подтвердил технологический террорист Теодор Качинский. В 1993 году он отправил Геллернтеру почтовую бомбу, и ученый получил серьезные ранения. Но помимо этого Геллернтер уже давно создал себе репутацию серьезного мыслителя, автора книг и статей, посвященных социальным аспектам информационных наук и умеряющих неуемные восторги энтузиастов. В данном случае его приговор однозначен. Так называемая информационная революция – миф.
Нет, мы не живем в эпоху информации, и компьютеры с интернетом не являются революционным этапом в человеческой истории. В старую индустриальную эпоху, говорят нам, значение имели уголь, сталь и бетон. В нынешнем новом веке главное – это информация. Но совершенно очевидно, что уголь, сталь и бетон по-прежнему имеют такое же значение, как и раньше. Мы всегда будем нуждаться в пище, одежде, крыше над головой, имуществе и, главное, друг в друге. Эти вещи всегда будут нам нужны, и никакая информационная революция не уменьшит этой необходимости на волосок. Кого же мы вводим за нос? Когда и какой-то кибермиллиардер употребил свои миллиарды на покупку информации? Кто боялся нищеты из-за того, что не сможет поддержать достаточный уровень информированности в своей семье?
Автор статьи приводит три главных аргумента проповедников новой революции. Мы изобрели изощренные машины для производства, обработки и хранения информации. Мы создали всемирную сеть информационного обмена, позволяющую практически сводить к нулю расстояние. А придуманные нами машины способны совершать разумные действия. Непомерная любовь к революциям отбивает привычку к изучению обычной, будничной истории, без мародерства и гильотин. Гелиантер напоминает, что проблема производства, обработки и хранения информации была центральной для всей эпохи промышленного развития, которая продолжается уже столетия. Многие из выдающихся изобретений этого времени относятся именно к области информации – телеграф, телефон, кинематограф, радио, телевидение и так далее. Последние 50 лет, на которые пришелся расцвет компьютерной технологии, многое добавили количественно, но ничего качественно. Реальный резкий сдвиг произошел в самой науке и инженерном деле, где вычислительные возможности компьютеров позволили решать ранее безнадежные задачи. Но эта сторона дела очень мало затрагивает рядового обывателя и потребителя, которого чаруют сирены новой революции. Если же говорить о скоростях и расстояниях, то и здесь наше время, при всей баснословности прогресса, ничего принципиально нового не выдумало. Самым поворотным и сенсационным событием последних 200 лет было, пожалуй, изобретение железнодорожного локомотива. Но об этом сейчас мало кто вспомнит, потому что собственная коза всегда милее чужой коровы. Самолет был тоже немалым достижением. Можно сколько угодно восхвалять возможности всемирной паутины, которую сам Дэвид Гелиантер предсказал еще в 91 году в книге «Зеркальные миры», но сам принцип мгновенной передачи информации на произвольные расстояния был реализован еще в 19 веке изобретателем телефона Александром Беллом. Тогда это был только звук, но с чего-то надо было начинать. Тот факт, что прогресс ни на минуту не останавливается и даже заметно ускоряется, сам по себе еще не свидетельствует о революции. Краски, как отмечает Дэвид Гелиантер, непрерывно совершенствовались в ходе последних столетий, но это не значит, что можно говорить о перевороте в живописи. Точно так же, как распространение компьютерного редактирования не гарантирует нам превосходство над Шекспиром или Толстым. Да и в самих компьютерах принципиально нового очень мало. Любое автоматическое устройство, включая термостат и фотоэлемент, можно считать компьютером, а примитивные автоматы существовали еще в античности. Тезисы компьютерных революционеров Дэвид Гелиантер опрокидывает простой житейской логикой. Нынешнее изобилие информации можно сравнить с материальным изобилием, попросту говоря, с богатством. В любом конкретном обществе существует объективный порог богатства и информации, и люди, поставленные жизненными условиями за этот порог, обречены на нищету и невежество. Но для тех, кто порог переступил, дальнейший рост материального и информационного изобилия уже не имеет радикального значения. Став десятикратно богаче, вы, возможно, на какое-то время почувствуете себя счастливее, но затем эффект сгладится, заботы вернутся, и установится новое равновесие. Общеизвестно, что богатые тоже плачут. Эффект дополнительной информации аналогичен. Если бы заявления об информационной революции имели под собой реальные основания, ее свидетельства были бы у нас постоянно перед глазами, а для доказательства не надо было бы ссылаться на неизвестное будущее. Достаточно поставить вопрос, окружены ли мы сегодня людьми, которые качественно отличаются от вчерашних или хотя бы предков полувековой давности. Каждый немедленно припомнит сослуживца, болвана болваном, несмотря на компьютер на столе и сотовый телефон в кармане. Или соседа по лестничной клетке с кругозором и мировоззрением весеннего головастика. Можно ли считать информированность нынешнего электората в тех же США качественно превосходящей ту, какой обладали избиратели Франклина Рузвельта или Гарри Трумана? И годятся ли сегодняшние школьные учителя, будь то в США или России, в сопернике Ушинскому или Монтессори? Ответы на эти вопросы очевидны. Их с лихвой достаточно, чтобы развеять последние революционные иллюзии. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Иллюзия будущего. Особого внимания заслуживает третий тезис информационных энтузиастов – о создании искусственного разума. Если бы в нем была хоть крупица истины, о революции можно было бы говорить всерьез. Но эту крупицу разглядеть пока очень нелегко. Большинство современных информационных пророков не видит качественной разницы между компьютером и человеческим мозгом. Согласно этой теории, наше сознание примерно так же относится к головному мозгу, как программное обеспечение к машине, или, прибегая к современному жаргону, софт к железу. В этом смысле, говоря принципиально, ничто не мешает загрузить сознание Нади в мозг Володи, надо лишь подождать появления соответствующей технологии. Правда, не совсем понятно, кого мы получим в результате. Совершенно очевидно, что это будет уже не Надя и не Володя. По мнению Гелернтера, такая перезагрузка сознания не только бессмысленна, но и неосуществима. Человек не компьютер. В своей книге «Муза в машине», вышедшей в 1994 году, Дэвид Гелернтер описывает человеческое сознание как некий познавательный спектр, который простирается от ясной и сосредоточенной мысли до повседневной рассеянности, а затем еще дальше – грезам, видениям и галлюцинациям, которыми переполнен внутренний мир каждого из нас. Чтобы воспроизвести человека в компьютере, нужно закодировать весь этот спектр, то есть научить компьютер галлюцинациям. Мы пока что не знаем не только, как это сделать, но и что это значит. Другой механизм, который компьютеру не под силу воспроизвести, это обычное человеческое рассуждение по аналогии. Такой способ обнаружения неожиданных сходств и различий в самых отдаленных предметах и явлениях не подчиняется логическим законам. По мнению Гелернтера, его движущей силой являются эмоции, которые в свою очередь связаны с функциями всего человеческого тела. Иными словами, человека нельзя разделить на железо и софт. Как определить, обладает ли компьютер сознанием? На этот случай давно, более полувека назад, сформулирован так называемый тест Тьюринга. Человека отделяют перегородкой от устройства, подлежащего испытанию, и он вступает с этим устройством в беседу. Если по истечении некоего условного промежутка времени экзаменатор не сможет определить, беседует ли он с другим человеком или с машиной, то в случае, если это все-таки машина, ее можно считать обладающей сознанием. Следует помнить, однако, что этот тест был придуман в темные времена психологии, период так называемого бихевиоризма, когда человека полагали чем-то вроде автомата, полностью состоящего из комплекса условных рефлексов. Многомерный человек, каким он видится сегодня Дэвиду Гелернтеру, поведет себя иначе, чем бесстрастный экзаменатор Тьюринга, и электронному отличнику может не поздоровиться. У нас пока нет серьезных оснований утверждать, что моделирование сознания невозможно, но нет и никаких гарантий. Способ духовного существования человека может оказаться принципиально иным, чем считывание программного кода. Попытки уравнять человеческое сознание в правах с термостатом, наделенным даром речи, вызывают у Гелернтера протест.
«Я не думаю, что мы когда-либо придем к заключению, что быть человеком не такая уж большая честь». Я слышал, как один из самых уважаемых и знаменитых деятелей технологии, выступая перед большой аудиторией, заявил о своем желании, чтобы люди перестали думать о себе, как о чем-то отличном от животных. Его передергивало от этих старых басен об уникальности человека. Он предлагает легкий выход. Быть животным просто, а человеком, видит Бог, сложно. Может быть, нам лучше отказаться от своих потуг, свернуть работу и переселиться в хлев? Отнюдь нет. Большинство из нас еще не готово отбросить все лохмотья нравственности и святости, которые мы латали на протяжении долгих и трудных столетий. Они, может быть, и потрепаны, но это наш лучший наряд. Не исключено, что он не уступает по важности интернету. Думаю, что в конечном счете мы придем к заключению не о том, что мы просто животные, а что наша уникальность состоит вовсе не в силе, скорости и даже не в интеллекте».
Именно эти лохмотья нравственности и святости могут оказаться непреодолимым препятствием на пути создания мыслящей машины. До сих пор никому не удавалось обосновать непротиворечивую и последовательную систему морали, которая была бы полностью свободна от святости, то есть от религии. И если такая система возможна для компьютеров, то человек очень быстро обознает ее как чужую, искусственную. А как быть с темной изнанкой нравственности и святости, с подозрительностью, ненавистью, ксенофобией? И кто напишет код глупости, от которой не свободен никто из нас? Возвращаясь от гипотез к действительности, можно согласиться с Дэвидом Гелернтером в том, что обещания информационной революции неоправданно завышены. Что бы ни произошло в будущем, о котором нам ровным счетом ничего не известно, мы всегда будем жить в настоящем, и в этой школе у нас нет права перескакивать через урок. Но я хотел бы пойти немного дальше, чем Гелернтер, потому что даже если претензии несостоявшейся революции отвергнуты, остается неясным, почему нам так полюбился этот термин, которым мы все чаще пытаемся объяснить не только необъяснимое, но и не нуждающееся в объяснении. Первоначальное значение слова «революция» не вызывает сомнений. Это государственный переворот. События, каких в истории можно насчитать тысячи. Сегодняшнюю напыщенность и многозначительность этот термин приобрел благодаря французской революции, которая начертала на своих знаменах лозунги либерализма, но привела вначале к кровавой бане, а затем к диктатуре и общеевропейской войне. Образцом при этом послужила революция в Америке, которую европейцы упорно отказываются так называть, хотя она была куда менее кровопролитной и, может быть, единственной, безусловно, успешной в истории. Свержение монархии привело к созданию либеральной республики и конституции, которая действует до сих пор. Впрочем, французские девизы «свобода», «равенство», «братство» оказались не такими уж либеральными. Из равенства впоследствии произросла классовая ненависть и русская революция, позаимствовавшая у своей французской предшественницы ее кровожадный лексикон и любовь ко всех равняющему топору. А из братства – национализм, нацизм и геноцид. Поневоле даешься диву, как это мы по сей день ухитряемся наделять слово «революция» положительным смыслом. Впрочем, так называемая «информационная революция» – это уже термин из другого ряда, более метафорический. Он образован по образцу сельскохозяйственной и промышленной революции, двух реальных исторических фаз цивилизации, резко изменивших организацию человеческого общества. Сельскохозяйственная революция, переход от охоты и собирательства к оседлому земледелию, началась за тысячи лет до нашей эры и привела к классовому расслоению, строительству городов и возникновению монархии, то есть цивилизации. Если принять во внимание, что сам этот процесс продолжался тысячелетия, это, по-видимому, была самая медленная из всех мыслимых революций. Промышленная революция кажется по сравнению с ней молниеносной, лет 200, если считать от паровой машины Уатта, максимум 500, если вернуться к эпохе великих мореплавателей и основателей современной науки. Единственным общим знаменателем во всех этих смыслах слова «революция» можно считать некое туманное хвалебное значение, что, согласитесь, довольно странно, если припомнить кровавые прецеденты. Именно в этом смысле оно, как правило, сегодня и употребляется. Чувствуя или надеясь, что происходит нечто важное и чреватое полезными последствиями в будущем, мы говорим «революция», потому что сказать «эволюция» – не похвала. Потеряв интерес к истории, где мы видим слишком много печального и откуда мы не извлекаем никаких уроков, мы употребляем слово «революция» как некий код, шаманское заклинание, которое поднимает нам настроение и освобождает от необходимости по-настоящему разобраться в событиях. Революция – это иллюзия короткого замыкания истории, мгновенного катапультирования в будущее, где у нас заготовлен запас приятных сюрпризов и замечательных достижений. Мы, скорее всего, никогда не доживем до этого будущего, чтобы лично убедиться или разочароваться, но тем больше уверенности в наших предсказаниях, потому что никто не опровергнет. Способность придумывать названия освобождает от необходимости понимать. Удобство такого мировоззрения заключается в том, что жизнь благоустроена наперед. Там, где когда-то гарантией было милосердие монарха, теперь побеспокоится технология. Но совершится лишь то, что совершалось испокон веков. И сюрпризы предстоят из числа проверенных временем, далеко не все приятные. Чем скорее мы вспомним, что наша реальная власть распространяется лишь на территорию собственной личности, собственной совести, тем скорее наступит настоящее будущее. We'll be right back. «Атлантический дневник». Выпуск «Поверх барьеров» на «Монах свободы» ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фештейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена, и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхних кабинетах.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».